Здравствуйте! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 10 августа. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Зачем свердловскому губернатору «Мерседес» за 8 миллионов рублей? Прокуратура не смогла спорить дорогостоящую покупку за счет бюджетных средств в суде. В нескольких городах Англии минувшей ночью продолжились беспорядки. Арестованы уже почти 700 человек. Власти Москвы публикуют новые планы обустройства города, одновременно продолжая закрывать глаза на снос зданий в историческом центре. А центральная тема нашей программы – предварительные итоги так называемого народного голосования, которое проводит в преддверии думских выборов партия «Единая Россия». Кто попадет в Госдуму благодаря праймерис? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 17 градусов, переменная облачность, днем пасмурно, небольшой дождь до плюс 20. В Санкт-Петербурге солнечно, сейчас плюс 15, днем до 20 градусов тепла. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим этим утром обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, такова. В российских регионах продолжаются так называемые праймерис, предварительный отбор кандидатов на выборы в Госдуму, который проводит партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Изначально народное голосование предполагалось завершить уже сегодня, но недавно праймерис было решено продлить до 25 августа. Тем не менее, уже можно подвести их основные итоги. Победители во многих регионах стали известны заранее. Кто и как завоевал право попасть в избирательные списки партии власти, насколько демократичной и открытой была эта процедура, по мнению политологов и очевидцев, обо всем этом в нашей сегодняшней программе. А вопрос, который мы сегодня адресуем нашим слушателям, таков. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Ждем ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает электронная почта, mail собакарадио-свобода.ру, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Есть такие люди. Ну, они, как сказать, честные. Все-таки не то, что как вот сейчас у нас для себя только стараются, а вот они бы постарались бы для народа.
Да, есть. Ну, раньше, как они работали в органах, а сейчас вместе мы играем за любительскую команду в хоккей. Ну, так как у них очень хороший послужной список, за ними не было никаких, как мне известно, замечаний, и они пользовались уважением на своем прежнем месте работы.
О, нет, наверное. Достойный – это значит безошибочный, а таких, наверное, не бывает.
Среди моих знакомых нет, незнакомых с такими людьми. Среди моих тоже нету. Просто больше творческих таких людей не в этой сфере.
Нету, нет ни одного человека. Нет, ну смех смехом, но насколько я своих всех знаю, даже вижу, никого не вижу.
Нет, ну, как сказать, ну, не дотянут по финансам.
Ну, на сегодняшний момент не вижу никого, честно говоря. Ну, я же говорил, сам таких людей не знаю, по крайней мере, да.
Ну, не знаю, может быть. Я не могу сказать, достойные или нет. Ну, есть, наверное. Хорошо трудятся и справедливые.
Среди моих нету, потому что я в больнице работаю. Там как-то об этом и не говорят.
Ну, у меня папа мог бы стать депутатом. Ну... У него образование есть, и он работает просто в такой сфере, как бы. Я считаю, он бы мог стать депутатом.
Ну как, люди, наверное, достойные есть, но все равно там не продвинуться никак. Есть-то есть, но вот там все свои. Там, говорю, другая система же, там все свое, все схвачено как-то. У меня брат был в Яблоко в свое время еще. Ну, потом все дело прикрыли, все, разогнали, все. Вот он, на мой взгляд, достоин стать депутатом.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, есть ли у вас знакомые, достойные быть депутатами Госдумы. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас отчасти в продолжении этой темы наш следующий репортаж. Победителем праймерис «Единой России» и «Народного фронта» в Свердловской области стал ее губернатор Александр Мишарин. Впрочем, его имя накануне фигурировало в выпусках новостей не только в связи с предвыборными успехами. Накануне Свердловский арбитражный суд признал законными итоги аукциона, в соответствии с которым для нужд главы региона был приобретен автомобиль «Мерседес» стоимостью без малого 8 миллионов рублей. Зачем Александру Мишарину такая машина и почему региональная прокуратура требовала признать ее покупку за счет бюджетных средств незаконной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Новая машина С-класса у Александра Мишарина появилась в конце 2010 года. Общественность об этом узнала случайно. Автомобилисты на дороге сфотографировали кортеж и увидели, что глава области едет на новом автомобиле. Екатеринбургские блогеры тогда предприняли небольшое расследование и заявили, что в ходе проведения конкурса были допущены уже всем известные и удобные ошибки. Например, буква «М» в латинском слове «Мерседес» была набита кириллицей. Кроме того, выяснилось, что новая машина встала региональной казне почти в 8 миллионов рублей. В губернаторской администрации заявили, что главе области необходим представительский автомобиль. Якобы этого требует статус. А также отметили, что прежняя машина, тоже «Мерседес», доставшаяся Мишарину от его предшественника Эдуарда Росселя, побывал в аварии, и его необходимо было заменить. Общественный резонанс, который возник вокруг этой темы, подвиг прокуратуру проверить законность сделки. Надзорное ведомство усмотрело в ней нарушение и усомнилось в необходимости покупать такую дорогую иномарку. В арбитражный суд был подан иск о расторжении сделки с дилером «Мерседеса», но 9 августа его отклонили. В областной прокуратуре это решение пока не комментируют, призывая дождаться мотивировочной части. Свердловский прокурор Юрий Пономарев заявил, что решение о кассации будет приниматься по итогам изучения документов.
Судья оглашена только резолютивная часть. Постановил удовлетворение иска отказать. Описательная часть, причины, которые суд вложил в это решение, пока неизвестны. Мы должны получить полностью готовое решение суда, изучить его. И если мы не согласимся с доводами суда, значит, мы будем его обжаловать в апелляционной инстанции.
Для Екатеринбурга новость об отказе в удовлетворении иска не стала неожиданностью. По словам политолога Федора Крашенинникова, это в очередной раз доказывает зависимость судебной системы в России.
Решение суда можно оценивать с точки зрения сервильности судебной системы к исполнительной власти. Понятно, что ни один суд никогда не лишит губернатора любимого «Мерседеса», потому что это просто некрасиво, вот и все. «Мерседес» в России больше, чем «Мерседес». Это символ власти, это как погоны, я не знаю, как скипетр, как держава. Конечно же, у каждого уважающего чиновника должен быть новый «Мерседес». Не старый, не подержанный, не готичный, а новый, свежий. Какими методами покупается «Мерседес», через какие конкурсы, это все никому не интересно. Просто «Мерседес» расценивается властью как некая часть себя, как необходимый атрибут.
Добавлю, что новость об отказе в удовлетворении иска прокуратуры активно обсуждают блогеры Екатеринбурга. Они надеются, что надзорное ведомство все-таки подаст кассацию и добьется расторжения сделки, вернув свердловскому бюджету почти 8 миллионов рублей. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 8 часов 15 минут, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Забайкалье в детском саду города Чернышевск сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет. На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска на Амуре на Чукотку. На его борту находились 11 членов экипажа. В Дагестане один военнослужащий погиб, и еще шестеро получили травмы при падении их автомобиля с обрывов в Цунтинском районе. По предварительным данным, водитель армейского «Урала» не справился с управлением. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского. Как пишет сегодня «Коммерсант», в российском списке перечислены американцы, которым будет запрещен въезд в Россию. В Лондоне, где на улицах дежурят 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Однако беспорядки, поджоги и ограбления продолжились в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ливерпуле и нескольких других городах. Арестованы почти 700 человек. Сирийский президент Башар Асад заявил, что преследование тех, кто, по его словам, пытается дестабилизировать положение в стране, будет продолжено. Асад высказал эту позицию на переговорах с главой СМИД Турции Ахметом Давутоглу. Анкара осуждает действия правительства Сирии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 41 копейка, евро 41 рубль 90 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему молодежные волнения, подобные разгоревшимся в Лондоне, происходят все чаще? Об этом спорят лондонский журналист Ефим Барбан и африканист и англовед Аполлон Давидсон. Этой же темой мы продолжим и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В нескольких городах Англии, как вы уже слышали в новостях, продолжаются беспорядки, грабежи и погромы, начавшиеся 6 августа после гибели в перестрелке с полицией жителя лондонского района Тоттенхэм. В столице, по сообщениям полиции, минувшей ночью было относительно спокойно, а основные события на этот раз происходили в Манчестере, Вулверхэмптоне, Бирмингеме, в графстве Уэст-Мидлендс. Число арестованных приблизительно к 700. Один человек погиб, на улице выведено 16 тысяч полицейских. В ожидании новостей, которые могли бы сказать о постепенной нормализации обстановки, наблюдатели задаются вопросами, чем обусловлены особенности поведения подростковой толпы, отличается ли британская толпа подростков от французской или российской, корректно ли сравнивать беспорядки в Лондоне и погромы, которые несколько лет назад учинила молодежь из пригородов Парижа в столице Франции. Все эти вопросы мой коллега Андрей Шара задал психологу Ольге Маховской.
Британские подростки всегда были на особом счету у экспертов, психологов, специалистов по развитию. Это самые проблемные подростки в Европе, потому что опросы периодически показывают, что среди британских подростков, особенно девушек, как это ни странно, очень распространен алкоголизм. Его уровень 5 раз превышает, например, уровень алкоголизма среди подростков в Швейцарии. Использование наркотиков, особенно легких, марихуаны. Более половины подростков пробовали марихуану или систематически ее употребляют. И все это говорит о том, что есть подростковая проблема в Британии сама по себе, она не связана с социально-экономическим положением мигрантов, как это во Франции было. Хотя внешне, конечно, погромы подростковые, они один на другой похожи. Если бы эти погромы, не приди Господь, происходили в России, то все равно одни и те же механизмы действуют. Это эффекты заражения, это немотивированность и особая агрессивность, быстрое распространение из-за того, что все-таки сегодня еще и связь поддерживает все эти бесчинства. Но по своей мотивации это все-таки скорее педагогически, психологически запущенная толпа. Это проблема беспризорности и незанятости. Ведь обратите внимание, что это летние беспорядки. Беспорядки в Британии среди подростков носят как раз сезонный характер. Интересно, что накануне Дня Святого Валентина в этом году, в начале февраля, был принят закон о борьбе с преступностью среди молодежи именно в Британии. А поскольку, в общем, случаев вандализма достаточно, были разработаны особые меры, которые рекомендовались полицейским при работе. Ну, например, в качестве наказания за мелкое хулиганство отбирать гаджеты или запрещать появляться подросткам в тех или иных районах. Родители при этом не привлекались. Вообще связи между родителями и детьми в Британии довольно слабые. И социальные связи самих родителей это не отличаются интенсивностью. Это такой, ну, особый британский образ жизни, независимый и индивидуальный.
Откуда берется такой высокий уровень агрессии? Почему эта толпа невероятно агрессивна?
Подростки агрессивны вообще, потому что это особенно их этапа взросления. Все-таки это бурный гормональный рост, хорошее питание, при этом непонятно, куда девать эту энергию. Подростковая толпа, она во многом похожа на толпу болельщиков, которые входят в особое состояние заражения, возбуждения. Требуется время, чтобы это возбуждение спало. Подростку даже самому очень трудно справиться со своим возбуждением. Да? Когда он идет в разнос, то, в общем-то, он останавливается только тогда, когда он устает.
Есть какая-то смысловая нагрузка у хаотичных действий толпы? Понятно, это грабеж, очевидно, это вот энергетическая разрядка собственная. Что-то еще есть?
Да, в том-то и дело, что агрессия не целенаправленна. И темпы очень трудно предсказать, потому что это происходит стихийно и хаотически. У них нет каких-то специальных целей. Это не организованная преступность, в этом сложность работы с ней, потому что с организованной понятно, как работать. Поскольку подростки узнают о том, что происходит бесчинство везде, то, в общем-то, им тоже хочется повторить, это как праздник непослушания по всей Англии. Он может точно так внезапно закончиться. Я посмотрела по сводкам, там участвуют ведь подростки 10-12 лет. Говорить о каких-то планах того, что ограбить и пополнить свой небольшой материальный ресурс каким-нибудь тем же гаджетом или карманными деньгами, просто хорошо повеселиться, не думая о последствиях.
Судя по тому, что мы видим по телевидению, полиция ведет себя не слишком агрессивно, скорее выжидательная тактика. Это психологически оправдано или нет?
Это психологически оправдано, потому что раздражать их – это значит только повышать уровень возбуждения. Тут нужно действовать планомерно, спокойно. Договариваться с такой толпой не удастся, она не в том состоянии. Массовые аресты, наверное, единственный способ, чтобы быстро остановить массовые беспорядки. Но, наверное, нужно работать с родителями. Может, где-то вводить комендантский час, если есть такие опасения, ну, как временную меру. Я думаю, что у нас бы действовали более решительно и активно.
Внезапно это все начинается по случайному, хотя трагическому поводу, в данном случае это смерть одного из лидеров такого молодежного комьюнити, и все это также без причины, что называется, заканчивается. Почему заканчивается? Просто разряжаются батарейки агрессивности, это и все, или надоедает просто заниматься погромами?
Все-таки подростки сталкиваются со следствием, никто не хочет сидеть в тюрьме. Вступает усталость от агрессии. Надоедает проводить время таким образом. Подростки ссорятся друг с другом. Поскольку это связано все-таки сопровождается алкоголизацией и приемом наркотиков, то просто организмы устают. Вот. Но рассчитывать на это, конечно, не приходится. Все равно меры нужно принимать.
О психологии поведения погромщиков в Великобритании говорила психолог Ольга Маховская. Добавлю, что к теме массовых беспорядков в английских городах, их причине и последствиям мы еще вернемся в нашей сегодняшней программе. А сейчас утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Президентские и парламентские выборы приведут к смене власти в Вашингтоне, прогнозируют социологи. Уолл-стрит приветствует решение Федеральной резервной системы. Профсоюзы ведут решительный бой за права своих членов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предстоящие через год президентские и парламентские выборы, скорее всего, приведут к смене власти в Вашингтоне, прогнозируют американские социологи. Противостояние относительно американского долгового лимита, последние потрясения на финансовых рынках утверждают скептические настроения в американском электорате, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно результатам опроса газеты USA Today и службы Гэллопа, только 24% респондентов считают, что большинство членов Конгресса достойны избрания на новый срок. Газета отмечает, что похожие результаты отмечались за 15 месяцев до промежуточных выборов 1994, 2006 и 2010 годов, в результате которых партия президента теряла большинство в одной или в обеих палатах Конгресса. Насколько вероятно, что выборы 2012 года могут обернуться большой перетряской в коридорах власти в Вашингтоне? С таким вопросом я обратился к политическому комментатору из штата Миннесота Дэвиду Строму. Я бы не рисковал предсказывать кардинальную смену власти. Результаты выборов редко следуют логике, предлагаемой обобщенными данными опросов. Но буду удивлен, если большинство в Сенате не перейдет к республиканцам. Считаю также очень вероятным, что они сохранят большинство в Палате представителей. Многие комментаторы, даже консервативные, все же считают, что победа республиканцев, получивших много уступок от президента в последней дискуссии, является пирровой, и избиратели не простят от им падения кредитного рейтинга США. Большинство людей на выборах в Конгресс голосуют не за лидерство той или иной партии, а за конкретного конгрессмена от своего округа. Поэтому, как я считаю, большинство законодателей все же будут переизбраны, несмотря на нынешние опросы. Кто, на мой взгляд, больше всех проиграл в последней дискуссии, это президент Обама. И дело не столько в результатах, которых он добился, сколько в том, как он их добивался. Существенная часть избирателей считает, что ему не хватало лидерских качеств. Действительно, сегодняшнее недовольство избирателей твердолобостью республиканцев очевидно, однако в данный момент республиканская партия не имеет явно выраженного лидера. И если говорить о персональной ответственности за ситуацию с госдолгом и дефицитом, справедливо это или нет, но восприятие избирателей все равно все замыкается на президенте. Думаю, что в предвыборной кампании центральным будет вопрос не о политическом курсе, а о выборе между между Обамой и тем кандидатом от республиканцев, которому более всего удастся выстроить личный образ, альтернативный образу Обамы. Американские эксперты считают, что в оставшийся год с небольшим до выборов перед президентом Обамой крайне сложная задача, поскольку если бы выборы были проведены сегодня, Обама, согласно опросам, имел бы практически равные шансы со своим среднеарифметическим республиканским оппонентом. А к выборам, если верить последним прогнозам, экономическая ситуация в стране может ухудшиться.
Рассказывал Алан Давыдов. Остались ли у американского центрального банка инструменты для стимулирования американской экономики и поддержания чувства уверенности у инвесторов? Да, если судить по реакции Уолл-стрит на заявление Федеральной резервной системы, после которого курсы акций взмыли. Слово Евгению Аронову.
Заявление Федеральной резервной системы, вызвавшее резкие перепады настроения на рынке, не содержало, по словам экспертов, ничего сенсационного. Руководство Центрального банка, подтвердив прежнюю пессимистическую оценку среднесрочных перспектив развития американской экономики, объявило о намерении сохранить рекордно низкую, практически нулевую учетную ставку в ближайшие два года. Предельно низкий процент, как надеются управляющие банком, послужит стимулом к инвестиционной активности. Тем не менее, реакция Уолл-стрит на заявление Федеральной резервной системы была неожиданной. Трейдеры моментально начали сбрасывать акции, и лишь через некоторое время главные рыночные индексы резко пошли вверх, компенсировав к концу торгов две трети потерь предыдущего дня. Как можно объяснить такие гигантские перепады настроения профессионалов Уолл-стрит? Насколько важна для будущего американской экономики и фондовых рынков готовность Федеральной резервной системы держать на нуле кредитную ставку? Поначалу участники рынка испытали сильное разочарование в связи с тем, что Центральный банк не предпринял более решительных мер, направленных на оздоровление экономической ситуации. Чувство разочарования, однако, продержалось недолго, сказал Тед Труман из Вашингтонского института мировой экономики имени Питерсона. И после панического обвала котировки устремились ввысь. По его словам, произошло следующее. Инвесторы при внимательном изучении документа Центробанка усмотрели в нем намеки на то, что в недалеком будущем, если того потребуют обстоятельства, ЦБ применит более сильнодействующие средства для оживления хозяйственной деятельности. Набор активов, которые Центробанк держит на своем балансе, подлежит периодическому пересмотру. Вот ключевые слова, изменившие настрой инвесторов, замечает бостонский финансовый аналитик Роберт Холмс. Летом прошлого года, в ответ на неурядицы на фондовом рынке, Центральный банк изменил свой набор активов, инициировав вторую фазу скупки государственных облигаций, которая резко подстегнула биржевую активность. Надежда на повторение этого сценария, я думаю, и была главным мотивом действий рыночных игроков.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире вы сможете услышать повтор программы «Время гостей». Чем грозит экономике России падение сырьевых рынков? В программе дискутирует директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. Ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы. Подводим предварительные итоги праймериз «Единой России» и Общероссийского народного фронта в регионах.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Забайкалье в детском саду города Чернышевск сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет, разрушены внутренние стены, выбиты окна и двери. На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска на Амуре на Чукотку. На его борту находились 11 членов экипажа и 2 специалиста, сопровождавших груз. В Дагестане один военнослужащий погиб, еще 6 получили травмы при падении их автомобиля с обрыва в Цунтинском районе. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского. Как пишет «Коммерсант», в российском списке перечислены американцы, которым будет запрещен въезд в Россию. Более 1100 человек арестованы в Великобритании со дня начала массовых беспорядков с субботы. В Лондоне, где на улицах дежурят 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Однако беспорядки, поджоги и ограбления продолжались в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ливерпуле и нескольких других городах. Сирийский президент Башар Асад заявил во вторник, что преследование тех, кто, по его словам, пытается дестабилизировать положение в стране, будет продолжено. Асад высказал эту позицию на переговорах с главой МИД Турции Ахмедом Давутоглу. Анкара осуждает действия правительства Сирии. В Пресненском суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассмотрен иск директора благотворительного фонда «Федерация» Владимира Киселева к газете «Московский комсомолец» и обозревателю издания Александру Минкину. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Продолжающимся в российских регионах праймерис, которые проводят партии «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт». Подобную практику используют и другие партии, однако именно в списках участников народного голосования «Единороссов» и «Народного фронта» больше всего известных простым россиянам фамилий. Победителями праймерис стали актер Владимир Машков, боксер Николай Валуев, фигуристка Ирина Роднина, многие губернаторы и высокопоставленные региональные чиновники. Участие в праймерис, как сообщает в «Единой России», уже приняли почти 5 тысяч кандидатов. Вопрос, который мы сегодня в этой связи адресуем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, таков. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Верите ли вы, что благодаря этим праймерис Госдуму выборы, в которые состоятся в декабре, пополнят по-настоящему талантливые люди, что называется, из народа? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также читать сообщения и комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Но прежде давайте послушаем материал, который подготовил наш корреспондент Максим Ярошевский.
По всей стране в голосовании принимают участие 230 тысяч выборщиков, половина из которых – члены «Единой России», а вторая – представители организаций, присоединившихся к Общероссийскому народному фронту. В Омской области в ходе голосования четвертое место заняла трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. В Астраханской в пятерку лидеров по итогам праймерис вошла солистка Мариинского театра Мария Максакова. В Кемеровской области на места депутатов Госдумы шестого созыва претендуют актер Владимир Машков и боксер Николай Валуев. Список возглавляет губернатор Амантулиев. В Пермском крае первое место во втором этапе праймерис занял пока еще член «Справедливой России», вступивший в Общероссийский народный фронт Александр Бабаков. По мнению политолога Николая Петрова, народное голосование по всей России позволит обновить и освежить партию власти.
Это многоцелевая вещь, и это тренинг, да, потому что в общем-то, надо было отстаивать, презентовать и отстаивать свою программу. Это и чистка, это и проверка того, насколько те фигуры, которые уже сейчас представляют «Единую Россию» в Государственной Думе или могут прийти на смену тем, кто ее сейчас представляет, насколько они готовы вкладываться в кампанию, а вкладываясь, насколько они могут быть привлекательны. То, что мы видим пока, это обновление, не выходящее за рамки, скажем, 2008 года. Но это было на этапе начала праймерис, когда действительно там, ну, примерно четверть действующих депутатов не пошла на праймерис и, соответственно, не пойдет на думские выборы. Вот такого рода обновление было и среди губернаторов, которых не пустили на праймерис тоже. Но по итогам праймерис мы видим, что отсев увеличился, поэтому на старте кампании, когда «Единая Россия», скажем, утвердит свои списки, я думаю, окажется, что отсев гораздо более серьезен, чем это было в 2008 году.
В Нижегородской области вслед за губернатором Валерием Шанцевым идет теннисист Марат Сафин. В Петербурге в первую тройку по итогам двух дней голосований вошел фигурист Антон Сихорулидзе, а в Новосибирске победил борец Александр Карелин, который является депутатом Госдумы от Ставропольского края. Побороться за депутатские мандаты намерены бывший КВНщик Николай Наумов из сериала «Реальные пацаны» актриса Мария Кожевникова из «Универа», певица Надежда Бабкина, депутат Госдумы Конькобежка Светлана Журова. Народное голосование или так называемые праймерис продлятся до 25 августа. По итогам будет составлен список из 600 кандидатов для участия в декабрьских выборах в Государственную Думу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы? Ваших ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели, мы прямо сейчас ждем в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и по СМС. Отец моей знакомой, пишет нам Борис, был депутатом Госдумы первого и второго созыва. Он порядочный человек, у него коммунистический стаж более 40 лет. А вообще в Думе, я считаю, достаточно двух партий. Это коммунисты и партия власти, потому что только они реально отражают политический расклад. Кузьма пишет, среди моих знакомых можно найти немало людей, которые могли бы стать депутатами в Госдуму, но это в любом случае не владельцы иномарок, это простые, честные люди. И вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Из Кемерово. У меня приличные знакомые, пишут нам оттуда, но ни один из них именно по этой причине и не подойдет под критерий нынешних слуг народа. Может быть, в будущем что-то изменится, но пока, как говорится, что имеем. Постоянный читатель нашего сайта Дмитрий из Екатеринбурга пишет, чтобы быть депутатом, надо быть квалифицированным и честным, а таких знакомых у меня нет. Либо неквалифицированы, таких в России большинство, либо податливы. А податливый человек очень опасен. Вспомните Сервантеса. Именно с согласия равнодушных творятся убийства и предательство на земле. Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы, жители Чебоксар? С ними побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Есть такие люди. Ну, они, как сказать, честные. Все-таки не то, что как вот сейчас у нас для себя только стараются. Вот они бы постарались бы для народа.
Да, есть. Ну, раньше, как они работали в органах, а сейчас вместе мы играем за любительскую команду в хоккей. Ну, так как у них очень хороший послужной список, за ними не было никаких, как мне известно, замечаний. И они пользовались уважением на своем прежнем месте работы.
О, нет, наверное. Достоин — это значит безошибочный. А таких, наверное, не бывает.
Среди моих знакомых нет. Незнакомых с такими людьми. Среди моих тоже нету. Просто больше творческих таких людей не в этой сфере.
Нету. Нет ни одного человека. Нет, ну смех смехом, но насколько я своих всех знаю, даже вижу, никого не вижу.
Нет. Ну, как сказать, ну... Не дотянут по финансам.
Ну, на сегодняшний момент не вижу никого, честно говоря. Ну, я же говорю, сам таких людей не знаю, по крайней мере, да.
Так, жители Чебоксар отвечали на вопрос, есть ли среди их знакомых люди, достойные стать депутатами Государственной Думы. Подводим предварительные итоги народного голосования, так называемых праймерис, которые проводят «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт». Слушаем звонки. Геннадий из Смоленской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. У меня есть очень много знакомых порядочных людей, которые могли занять место в Государственной Думе. Но вот эта двойка, тандем Путин-Медведев, ну, препятствует всему развитию нашего общества. Поэтому первое — ликвидация этого тоталитарного режима, а потом достойные нормальные выборы. Спасибо вам.
Спасибо, Геннадий. Итак, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801, пейджер 660 1046, абонент радио «Свобода». Слушаем еще один звонок с ответом на вопрос, есть ли у вас знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы. Николай из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте, уважаемые господа. Но перечисленные, которые праймерис проходят, вот Машков там и другие, буквально вот в недавнее время они все в каких-то скандалах и обязательно на видео отображены. И тот же Машков где-то в самолете там какой-то дебош пьяный устраивает и сразу же вступает в партию. Были случаи там автомобильные какой-то аварии, хотя наша любимая фигуристка вроде бы и вела себя как-то правильно, но потом опять где-то как-то вот сорвалась. И, в общем-то, все эти люди перечисленные, они как-то вот запачканы. А если когда ток увяз, то всей птичке конец. Хотя мы не знаем, как они и раньше поступали. Ну, а по поводу знакомых, знакомые есть, но вряд ли они подойдут нынешней власти, потому что они не смогут прижиться. Они социально не близкие, ни вертухаи, ни спекулянты такие вот, ну, абсолютно никакие, не понимают этой жизни, как нужно правильно себя вести. Люди старой закалки, старого воспитания имеется в виду, ну, относительно приличные люди, а приличные люди сейчас не нужны. Спасибо.
Спасибо, Николай. Еще один звонок из российской столицы. Виктор, доброе утро. Есть ли у вас знакомые, которые могли бы достойны стать депутатами Госдумы?
Доброе утро. До знакомых сколько угодно. Это, в принципе, обычные люди со здравым смыслом. Они вполне могли бы управляться. Но дело в том, что при нынешней системе вот формирования этих органов власти неизбежно будет вырождение. Прежде всего, нужна жесткая обратная связь с избирателями. То есть, чтобы можно было отзывать недовольных этих депутатов довольно легко. И вот надо систему менять. При наличии жесткой обратной связи и президента, тогда это будут реальные органы. А при нынешнем, кого бы ни выбрали, постепенно будет вырождение в то состояние, в котором они находятся сейчас. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Так, слушатели Радио Свобода отвечают этим утром на вопрос, есть ли у них знакомые, достойные стать депутатами Государственной Думы. Напомню, говорим о праймерис Единой России и Общероссийского народного фронта в российских регионах. Вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Фондовые рынки Азии завершили вчера торги значительно меньшим падением основных индексов, чем в понедельник, а в Европе индексы даже выросли. В Японии главный индекс фондового рынка снизился на 1,7% после падения накануне на 2,2%. В Гонконге снижение составило 2,3% после падения более чем на 4% в понедельник, а в Китае два ведущих индекса даже чуть повысились, примерно на 0,1%. В Европе индексы крупнейших фондовых рынков после падения в понедельник на 3,5-5% во вторник к концу торгов повысились на 1,5-2%. Мировые цены на нефть после падения на 6-7% в понедельник во вторник повысились примерно на 0,5%, оставаясь при этом почти на минимальных уровнях за последние 9-10 месяцев. Выросли цены на промышленные цветные металлы. В частности, цены на медь после падения до 6-месячного минимума выросли на 0,4%, а цены на алюминий – на 1,7%. На российском фондовом рынке ведущие индексы после падения в понедельник на 5,5-7,5% во вторник отыграли большую часть этих потерь. Индекс Московской межбанковской валютной биржи снизился вчера на 0,1%, а индекс российской торговой системы на 2,9%. Курс российского рубля к доллару снизился во вторник на 3%, а к евро на 2,3%. Серьезных причин для подобного падения эксперты не видят, отмечая при этом умеренное участие в валютных торгах Центрального банка, а также то, что общая динамика курса рубля, как и раньше, будет определяться в основном динамикой цен на нефть. Россия с 9 августа отменила все ограничения на импорт свежих овощей из стран Европейского Союза. Запрет на этот импорт был введен 2 июня в связи со вспышкой в некоторых странах Евросоюза кишечной инфекции, охватившей несколько тысяч человек.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 41 копейка, евро 41 рубль 90 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Забайкалье, в детском саду города Чернышевск, сегодня ночью произошел мощный взрыв. Следователи считают, что его причиной стал неисправный водонагреватель. Пострадавших нет. На Колыме продолжаются поиски пропавшего транспортного самолета Ан-12. 9 августа он направлялся из Комсомольска на Амуре на Чукотку. На его борту находились 11 членов экипажа и специалистов, сопровождавших груз. В Дагестане один военнослужащий погиб, и еще 6 получили травмы при падении их автомобиля с обрыва в Тунтинском районе. По предварительным данным, водитель армейского «Урала» не справился с управлением. Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США черный список российских чиновников, причастных к делу юриста Сергея Магнитского. Как пишет сегодня «Коммерсант», в российском списке перечислены американцы, которым будет запрещен въезд в Россию. В Лондоне, где на улицах дежурит уже 16 тысяч полицейских, эта ночь прошла без крупных происшествий. Однако беспорядки, поджоги и ограбления продолжились в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ливерпуле и нескольких других городах. Арестованы уже почти 700 человек. В городе Сан-Анджело, штат Техас, 55-летний лидер секты мормонов-многоженцев Уоррен Джеффс приговорен к пожизненному заключению. Суд присяжных признал его виновным в сексуальном насилии над детьми, девочками 12 и 15 лет. Одна из них родила ему ребенка. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Сейчас мы узнаем, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Сегодня российские газеты пишут в частности о том, что в МИДе готов ответ на визовые санкции США. Я цитирую газету «Коммерсант», которая заглавила публикацию на эту тему «Россия списывает». Так вот, Москва подготовила симметричный ответ на составленный Госдепом США черный список российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского. Как выяснило издание, в нем фигурируют американцы, которых российская сторона считает виновными в нарушении прав граждан России, в частности, Виктора Бута и Константина Ярошенко, одного из которых судят в США по обвинению в торговле оружием, а другого в контрабанде наркотиков. За составление черного списка отвечает МИД, заместитель главы которого Сергей Рябков сообщил «Коммерсанту», что в него вошли те, кто создает проблемы в российско-американских отношениях. Это была цитата. Вот для этих людей Россия будет закрыта. Еще узнаем из «Коммерсанта» о том, что вчера Следственный комитет России сообщил, что вслед за Центробанком России признал банкротство в 2010 году Межпромбанка, основным владельцем которого является экс-сенатор Сергей Пугачев. Преднамеренным он счел его и возбудил уголовное дело. При этом, как выяснилось, Следственный комитет дал ход документам из ЦБ о выводе активов из Межпромбанка, которые ранее фактически отклонили милиция и прокуратура. В рамках дела недавно были проведены масштабные обыски и назначены экспертизы, по результатам которых и предполагается установить виновных в крахе банка. Ну и опять же «Коммерсант» пишет о том, что вчера вице-премьер Виктор Зубков вместе с губернатором Московской области Борисом Громовым облетел торфяники Подмосковья, чтобы с воздуха оценить угрозу пожаров. Господин Зубков признался, что таким образом отреагировал на публикацию «Коммерсанта» от 8 августа, где говорилось о крупных торфяных пожарах. В отличие от сопровождавших его журналистов, вице-премьер не увидел даже дыма от шашлыков. Но, правда, на совещании потребовал ускорить темпы обводнения торфяников. А заглавленная эта публикация «Пожаров, видимо, невидимо». Ну, тут через запятую «видимо, невидимо», а не через дефис. Старый друг, центральная публикация на первой полосе «Ведомости». Хотя Банк Москвы уже не принадлежит городу, тот продолжает размещать на его счетах депозиты. В июле Москва положила в банк 46 миллиардов рублей. Пишет газета «Ведомости» о том, что среди желающих организовать пассажирский транспорт на Москве-реке есть компания двоюродного племянника премьера Владимира Путина. «Путин пробует воду», озаглавлена эта статья. Ну и, конечно же, «Ведомости» пишут о ситуации с кризисом. 30 рублей за доллар и 43 за евро, падение индексов РТС и ММВБ еще на 7-8 пунктов. Продолжившийся вчера обвал на биржах к середине дня сменился ростом, позволившим отыграть большую часть потерь. Дальше, пишут «Ведомости», все будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы США. Ну, вот, естественно, о ситуации на биржах пишут сегодня практически все. И вот газета «Независимая» пишет по этому поводу, что вероятность повторения кризиса 2008 года для России достаточно высока, хотя власти хранят молчание по этому поводу. С заявлением о возможном влиянии мирового кризиса на отечественную экономику вчера выступил лишь глава Счетной палаты Сергей Степашин, заверивший, что казне не страшно падение цен на нефть даже до 70 долларов за баррель. Ну а центральная публикация на первой полосе «Независимой» сегодня озаглавлена «Архитекторы в штатском». И говорится в ней о том, что, судя по всему, крышу исторического здания на Лубянке увенчала вертолетная площадка. Произошедшее в понедельник очередное, на этот раз, жесткое столкновение строителей с защитниками старой Москвы заставляет в очередной раз задуматься о цене и разрушения, и сохранения. Хотя далеко не всегда стройка в самом центре Москвы привлекает к себе внимание, даже когда речь идет о памятнике. В эти дни завершается видимая часть работ над крышей здания ФСБ на Лубянской площади. Серьезность учреждения, вероятно, мешает даже самым смелым защитникам столицы спросить, имеется ли у уважаемой федеральной службы разрешение на проведение работ. Ведь к реконструкции дому руку приложил великий архитектор Щусев. Пишут «Независимые» о том, что в предвыборной работе с ветеранскими организациями партия власти задействовала административный ресурс Минобороны. Новое известие сообщает о том, что уровень преступности среди сотрудников МВД после переаттестации не снижается. Но и очень интересная публикация на эту тему в «Новой газете». Выборочная проверка на детекторе лжи руководящего звена полицейских в одном из регионов России показала, что все без исключения алкоголики, каждый второй пробовал наркотики, и у каждого устойчивая психофизическая реакция на сокрытие информации.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные публикации в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А этот час завершит городской репортаж. Сегодня он об актуальных московских новостях. Столичные власти объявили, что отказываются еще от одной идеи эпохи Юрия Лужкова – программы строительства кольца небоскребов вокруг российской столицы. А также обещают основательно заняться благоустройством бульварного кольца. Однако, по мнению экспертов, градостроительная политика нового московского мэра Сергея Собянина пока мало чем отличается от политики его предшественника. Об этом, по мнению экспертов, свидетельствует развитие другой истории. Накануне в центре Москвы, в Большом Казихинском переулке, было окончательно снесено очередное историческое здание, на месте которого планируют построить семиэтажный дом с двухуровневой подземной парковкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Здание бывшего доходного дома конца XIX века в Большом Казихинском переулке в историческом центре Москвы снесено. В начале недели этому пытались воспрепятствовать местные жители и активисты движения «Архнадзор», но силы были неравны. Дом охраняли 20 сотрудников ЧОПа, которые избивали не только защитников здания, но и журналистов. На месте снесенного дома застройщик ТСЖ «Вектор» планирует построить семиэтажный дом с подземной парковкой. Защитники старой Москвы настаивают, что здание в Большом Казихинском снесено незаконно. Об этом «Радио Свобода» рассказал лидер молодежного движения «Альтернатива», бывший на месте сноса, Олег Мельников.
3 августа в управе Пресне была создана конфликтная комиссия, после которой запрещается работа на объекте. Исполняющий обязанности главы управы клялся и божился, что никакой техники больше люди не увидят. Работы начались в 6 утра, хотя по законам Москвы любые строительные работы имеют право начинаться с 7 утра. Но чтобы было более омерзительное и дерзкое, когда избили людей, и после этого чоповцы затолкали их в подъезд, и этот подъезд подперли бревном. Приехал экипаж милиции, не освободил людей. Пришедшие активисты только открыли. Когда избивали людей уже в 8 часов утра, там несколько журналистов пострадало. Порядка 20 людей было избито, порядка 4 человек было сильно избито. Они лежали на дороге, истекали кровью, к ним не давали проехать скорой помощи.
Говорил лидер молодежного движения «Альтернатива» Олег Мельников. В августе московские власти отказались от программы строительства небоскребов вокруг Москвы, а также пообещали ко дню города благоустроить бульварное кольцо. О том, что небоскребов вокруг российской столицы не будет, сообщил изданию «Московский комсомолец» заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. В том виде, в каком была задумана программа «Новое кольцо Москвы», она реализовываться не будет. Высотки не должны тяготеть ни к МКАД, ни к третьему транспортному кольцу. Поскольку подобные сооружения влияют на восприятие целых районов, к их месторасположению и архитектурному облику надо подходить творчески, заявил Марат Хуснуллин. Активист движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин говорит о решении столичных властей не строить небоскребы вокруг города и сравнивает градостроительную политику нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина и его предшественника Юрия Лужкова.
Это была несколько отвлеченная программа. С одной стороны, предполагалось, наверное, что туда поедут арендовать этажи разные офисы, что это, может быть, разгрузит центр. С другой стороны, что это создаст новые вертикальные акценты в панораме спальных районов, в панораме большой Москвы. И то, и другое, на мой взгляд, довольно топично. Что касается восприятия небоскребов, стоящих даже далеко от центра, в действительности они почти во всех случаях вторгались бы в панораму исторического города.
Также не так давно столичные власти пообещали заняться благоустройством бульварного кольца.
Время от времени на бульварах что-то происходит, но здесь нужно действовать аккуратно. Во-первых, потому что бульварное кольцо является памятником садово-паркового искусства, и здесь необходимо согласовывать любые действия с органами охраны наследия. Нельзя искажать привычный нам образ. Можно вспомнить, как несколько лет назад был фактически обновлен Рождественский бульвар, я имею в виду древесный его состав, как-то резко-резко помолодел. То же самое произошло с Цветным бульваром. Это такая психологическая ошибка, она очень отрицательно воспринимается всегда городским сообществом. Омолаживание бульваров, вот это чрезвычайно опасно.
Как вы оцениваете градостроительную политику Сергея Собянина?
Здесь нужно различать декларативную часть и практические возможности. Декларации новой градостроительной политики поддерживаю абсолютно и поддерживает движение «Архнадзор». Это касается консервации исторического центра, прекращения сносов, нового строительства в габаритах и плотностях старых зданий, перехода работы по составлению градрегламентов из ведомства главного архитектора в ведомство охраны наследия, когда приоритетом становится сохранение, а не строительство. Вот все это можно и нужно приветствовать, но на практике эту политику очень трудно проводить в жизни. Любые площадки правительства Москвы пока не приспособлены для согласования интересов. Они не становятся более открытыми.
Это был активист движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. Защитники старой Москвы напоминают, что один из последних громких градостроительных конфликтов, связанный со строительством отеля в Малом Казихинском переулке, закончился в пользу застройщика студии 3Т Никиты Михалкова и компании Bell Development. Местные жители и гражданские активисты требовали отменить строительство, наносящее ущерб историческому центру, а в январе нынешнего года вице-мэр Москвы Владимир Ресин заявил, что строительство необходимо завершить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после новостей мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юлию Тимошенко защитят родные и Единый комитет.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Остальский о беспорядках в Лондоне.
В блогах «Свободы».
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. о фальшивой жемчужине.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ru.